Давным-давно в Месопотамии, где-то в районе Персии или Вавилона, группа ученых, мудрецов, наблюдала за звездами. По звездам они предсказывали события, и цари к ним прислушивались. По звездам они где-то определяли судьбу людей, и простой народ их боялся и уважал. Звезды для них были больше, чем просто небесные тела, и они не занимались тем, что в нашем понимании тот смысл, который мы вкладываем в слово «звездочеты», они не просто считали количество звезд на небе. Они за ними наблюдали и делали из этого выводы. Их называли мудрецами, чародеями, магами, жрецами, прорицателями, пророками где-то даже, волхвами, и сегодня мы услышали, их еще называли шаманами. Ну, так их не называли. И это не были просто какие-то шарлатаны или астрологи в нашем понимании, в привычном нам понимании. Они не составляли гороскопы и не призывали козерогов или скорпионов сегодня быть более внимательными на работе. Они по-своему были учеными. И очень уважаемыми людьми. И вот примерно в 6 году до нашей эры на небе произошло удивительное событие. Появилась новая звезда, о которой сегодня много мы слышали в песнях, в стихотворениях. Появилась звезда настолько яркая, что ее появление, ну, нельзя было игнорировать никак. Кроме того, что это знак, какой-то знак свыше. Знак того, что что-то произошло в том направлении, на которое указывала эта звезда, где-то на востоке. Почему эти люди решили, что это знак? Дело в том, что вот эти люди, волхвы, они изучали не только звезды. Они много читали. Они были достаточно грамотными людьми. И, конечно же, в то время не было интернета, не было Википедии. Но их ресурсы, они были сильно ограничены небольшим количеством знаний, которые у них было, небольшим количеством древних текстов и пророчеств, которые передавались из поколения в поколение среди их круга избранных ученых. Они помнили, что их коллега, месопотамский волк, прорицатель Балаам, еще в 14 веке до нашей эры пророчествовал. В числах 24:17 мы читаем: «Вижу его, пишет Валам, но ныне его нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Они читали об этом пророчестве. Они помнили, что Даниил в 6 веке, еще до нашей эры, когда жил среди них, жил в Вавилонии, он пророчествовал о седьминах, он пророчествовал о пришествии Мессии в Израиле. И вот тут все совпадало. И звезда, которая указывала на восток. Другими словами, родился новый великий царь над всеми царями. Именно так они истолковали этот знак. Дело в том, что в то время в воздухе, ну, как будто бы воздух был наэлектролизован, ну, скажем так. В воздухе витало чувство каких-то новых перемен. Люди были в таком ожидании, вот, наверное, как мы сегодня. Когда говорим, что сегодня последнее время. Ведь, ну, мы видим все, что вокруг нас происходит, все на это указывает. И мы говорим, что мы живем сейчас в последнее время. С чего мы решили, что мы сейчас живем в последнее время? Я думаю, что пандемия только добавила плюсик к тому, что мы и так наблюдаем, то, что происходит вокруг нас. Люди находятся просто вот сейчас и в церквях в каком-то ожидании, что вот-вот скоро будет пришествие Мессии, будет пришествие Христа. Точно так же и в то время, после сотен лет молчания, после сотен лет без пророков в Израиле, после сотен лет постоянного пленения, когда евреев как эстафетную палочку передавали от Египта к Персии, потом Ассирии, Вавилону, Греции, Риму. Они просто переходили как какой-то приз, что ли. Мир был в ожидании. Мир был в ожидании нового царя. И именно царя в Иудее, который восстановит мир, объединит царство и людей и принесет, конечно же, спасение. И об этом, кстати, даже римские историки писали в то время. Люди ждали. Весь мир был в ожидании. И вот на небе зажглась яркая звезда. Мы не знаем, что это за звезда. Не такая, наверное. Астроном Кеплер был уверен в том, что произошло совпадение двух планет, и он это доказывал. Двух планет в одной точке, Юпитера и Сатурна, то, что вот было 22 числа, 22 декабря, спустя 800 лет, после того, когда последний раз люди могли видеть это чудо на самом деле, вполне возможно, потому что когда эти две звезды слились вместе, это было как что-то необычное явление, это была очень яркая звезда, и это длилось короткий промежуток времени, и тем счастливчикам, которым удалось это увидеть, они могли это истолковать просто как что-то необычное. Кто-то считает, что это комета, кто-то считает, что это вспышка сверхновой, менее вероятно. Иоанн Златоуст считал звезду вообще разумной силой, явившейся специально в образе звезды. Многие богословы современности в том числе считают, что это какое-то сверхъестественное явление, сверхъестественное знамение специально именно для этих волхвов явленное. И кроме них никто больше этого и не видел. У меня есть своя версия. Не считайте ее канонической. Просто она такая, может быть, бредовая. Я могу предположить, что именно в тот момент, ну, как дети сегодня говорили, когда родился Христос, в тот момент два мира, мир небесный и мир земной, они на время как бы соединились. Ангелы приоткрыли дверь на небо. То количество ангелов, которое явилось в этот мир и пело о рождении Мессии. И вполне возможно, тот свет, который лился оттуда, поток света, это было чем-то похоже на взрыв атомной бомбы. И вот отражение этого света, оно прошло, было настолько ярким, что ученые видели то, что произошло тогда. Это просто еще одна из теорий, которая добавляется, но о которой вы наверняка и не читали. Мы не знаем точно. Есть только предположение, но факт остается фактом в том, что после увиденного на небе у этих людей не осталось никаких сомнений. В Израиле действительно родился новый царь над всеми царями. И нужно туда идти. И идти не только для того, чтобы выяснить, а что же там произошло, ради любопытства, но с целью, с определенной целью, которую дал им Бог. И я об этом скажу чуть-чуть позже. Итак, собрав целый караван из верблюдов, всякого добра, прислуги, они отправились в далекий путь. Из Месопотамии в Иудею. В поисках Христа. Именно так я назвал сегодня проповедь. В поисках Христа. Вначале считали, что волхвов было 12. Потом их стало 3. По количеству принесенных даров. Потом они из волхвов превратились в царей. Потом им дали имена. Гаспар, Мельхиор и Валтасар. Потом за каждым из них закрепили определенный дар, который они принесли. Потом эти дары наделились символическим смыслом. Вот так в истории все это обрастало легендами, традициями. Мы не знаем, сколько на самом деле было волхвов. Никто не знает. Есть только предания и есть легенды. Но это точно был большой караван небедных людей. И на такой кортеж просто невозможно было не обратить внимания, когда они появились на улицах Иерусалима. Они навели там достаточно много шороху своим появлением. Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 12 стих. Мы прочитаем об этом событии. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христос. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевост Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который спасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите и тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались, радостью весьма великой, и, вошедши в дом, увидели младенца и Марию, матерь его, и падши поклонились, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою». И это первое, о чем будем сейчас с вами говорить. Путь ко Христу – это путь. С учетом скорости верблюдов и остановок на отдых, путь мог занять от нескольких месяцев до 2 лет. Мы не знаем, сколько точно они шли, но это точно был не 1 и не 2 месяца. Это был путь, длинный путь, опасный путь. С учетом того, что они были лакомным кусочком, с которого можно было что-то урвать, и учитывая через ту местность, которую они проходили, это был опасный путь. После рождения младенца Иосиф и Мария, они остались жить в Вифлееме, примерно в 8 километрах от Иерусалима у родственников Иосифа. Понятное дело, что они жили уже не в таком хлеву, они не жили в пещере, они жили в доме, в обычном доме, и через 40 дней они принесли младенца Иисуса в Иерусалим для благословения и положенной по этому поводу жертвы. То, что они там услышали, то, что сказал старец Симеон и Анна о будущем ребенка, это не произвело эффекта разорвавшейся бомбы. И они какое-то время все еще продолжали жить в Вифлееме без особой известности. Без особой популярности. О них никто просто и не знал. Тем более Марии нужно было еще восстановить силы после родов, чтобы вернуться домой назад в Назарет, пройдя более 150 километров по разным горным перевалам. И нужно было время восстановиться. Поэтому они какое-то время, достаточно немаленькое, они продолжали еще жить в Вифлееме. Они жили в доме, и именно в дом. Они в пещеру пришли волхвы после длительного путешествия. Это был длинный путь. Каждый из нас пришел к Богу на самом деле уникальным путем. Кто-то пришел через месяц, кто-то пришел к Богу через год, кто-то через 20 лет, кто-то через 40. А кто-то еще сейчас на пути ко встрече со Христом. Кто-то еще идет этим путем, для того, чтобы встретиться с Богом. И на самом деле все это время Бог нас ведет. И Он это продолжает делать даже после того, как мы встретились с Ним. Только теперь мы уже идем вместе с Ним по этому пути. Где-то Он несет нас на руках, где-то мы спотыкаемся и ползем, видя Его впереди, видя впереди того, кто однажды показал нам выход из мира греха, и Он помогает нам встать. И мы снова встаем и вместе с Ним идем. А где-то мы идем с Ним, обнявшись, как самые лучшие друзья, рассказываем Ему в простоте о всем, что произошло с нами сегодня, о том, что происходит с нами каждый день. Мы все, как писал Бродский в своих рождественских стихах, немного волхвы. Мы идем ко Христу, чтобы поклониться Ему среди множества людей, которые заняты самими собой. В Рождество все немного волхвы. Продовольственных слякоть и давка. Из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка. Груды свертков, навьюченный люд, каждый сам себе. царь-верблюд. Сетки, сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои, трески, мандаринов, корицы, яблок, хаос лиц и не видно тропы. Вифлеем из-за снежной крупы. Мы все немного волхвы на этом пути для того, чтобы встретиться со Христом. Путь к Богу – это путь, и иногда он длинный. И поэтому, во-первых, он требует времени. Путь к Богу требует времени. Не все происходит так быстро, как нам бы хотелось. И с одной стороны, Бог ведет нас по этому пути, и Он со своей стороны делает все возможное для того, чтобы встреча с Ним произошла как можно быстрее. Но с другой стороны, иногда мы настолько любим грех, настолько упрямы и настолько заняты своей суетой, что этот путь занимает гораздо больше времени, чем могло бы быть. Ну, например, как у евреев в пустыне. Вместо года 40 лет на пути в землю обетованную. Я хочу призвать всех, не блуждайте 40 лет в пустыне греха, ходя кругами. В пустыне греха, собственных ошибок, в попытках самому стать лучше. Не нужно нам умирать в пустыне и тратить бесполезные лучшие свои годы на то, чтобы найти того, кто рядом. Христос рядом, и путь к Нему не займет много времени. Если, конечно же, на этом пути будет и вторая составляющая пути. Чтобы встретиться со Христом, нужно желание. Именно желание поклониться Христу заставило волхвов отправиться в это опасное по тем временам путешествие. Ведь, если честно говоря, нужно быть очень смелым и достаточно в себе уверенным, чтобы идти в логово царя Ирода и искать там какого-то другого царя. Просто представьте себе, прийти туда и искать другого царя, кроме того, который есть. Ирод, особенно к концу своей жизни, которая закончилась в 4 году до нашей эры, спустя совсем короткое время после описанных о наших событиях, о которых мы сейчас говорим, был очень сильно одержим своим престолом. Он был одержим просто настолько, что убил свою жену, убил своих троих детей, убил огромное количество раввинов, которые говорили не то, что он хотел услышать. Дело в том, что царь Ирод, он не был на 100% иудей, и по сути он был незаконным, назначенным сверху царем Израиля. Поэтому, естественно, он боялся, что законный царь Израиля свергнет его с престола. И об этом все в Иудее знали. И молчали. Все знали о его одержимости властью. И чем может закончиться попытка хоть как-то скомпрометировать или опровергнуть, или сказать, что он не тот царь, который там должен быть. Никому проблемы не были нужны. Люди даже шепотом об этом боялись говорить на улицах. Поэтому, когда в Иерусалиме появился богатый караван, и по улицам у всех жителей стали ходить и спрашивать, а где новый рожденный царь? Эта новость, мягко говоря, встревожила жителей Иерусалима, которые уже привыкли к Ироду, а где-то даже и пользовались его милостями. Мир и в то время был коррумпирован. Но эта новость встревожила и самого Ирода, который пришел в замешательство. Это был как удар ниже пояса. Он не ожидал, что именно с этой стороны придет. Он в своем окружении всех чистку делал, убирал. А тут пришли люди откуда-то с востока и ищут нового рожденного иудейского царя. А это уже был не просто очередной претендент на иудейский престол. Царь Ирод прекрасно понял, что речь идет о Мессии, которого все ждали. Он это сразу понял, потому что его вопрос, заданный потом первосвященником, именно таким и был, где Мессия рожденный, не царь. Поэтому далее он действует с осторожностью и присущей ему хитростью. Для начала он спрашивает у первосвященников и книжников, которые знают о Мессии все, как он думал, где же должен родиться царь, и как видим, Волхвы не знали этой информации. У них не было книги пророка Михея, в которой написано о том, что родится царь именно в Вифлееме. Они пришли искать столицу, ну, именно, по идее, в столице должен был в то время жить новый царь. Где же ему еще быть, как не в столице? А вот эти первосвященники и книжники, эти умные еврейские мужики, они прекрасно все знают о Мессии, где он должен родиться. Они знают прекрасно пророчество Михея, что Мессия должен родиться в Вифлееме. И что же вы думаете? Они всей толпой ломанулись в пригород Иерусалима, чтобы поклониться новому царю, как только услышали эту новость. Они вместе с жителями, которые пришли в волнение, побежали просто поклониться Мессии, которого ждали. Полное безразличие. Так можно назвать реакцию этих людей на новость о рождении Мессии. Они знают истину, но их больше волнует исполнение правил, и их больше волнует собственная безопасность, и Иисус для них не имеет никакого значения. Они заняты более важными делами. Если сегодня немногие из людей волхвы и ищут встречи со Христом для того, чтобы Ему поклониться, то большая часть людей на земле – это первосвященники и книжники, которые знают истину, знают, что нужно делать для того, чтобы прийти к Богу, но в полном безразличии продолжают жить так, как привыкли жить. Продолжают жить так, как будто ничего и не произошло, как будто не было никакого Рождества, не было Пасхи, вообще ничего не было. Спустя 30 лет после этого события Иисус со слезами, глядя на Иерусалим, скажет в Евангелии от Луки 13:34, мы читаем: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица птенцов, своих под крыльями, и вы не захотели». И вы не захотели. Нужно желание, чтобы прийти ко Христу. Нужно желание, чтобы измениться. Нужно желание, чтобы начать жить заново. Чтобы простить того, кто тебя обидел. Чтобы увидеть в человеке доброе. Чтобы победить грех. Нужно желание настолько сильное, чтобы из желания оно стало действием. У каждого из нас, ну, путь к Богу, он по-своему уникальный. Я помню, в той церкви, в которой я ходил, для того, чтобы прийти ко Христу, мы это называем покаяться. Покаяться в своих грехах. Нужно было выйти вперед перед кафедрой, сюда, и перед, ну, встать на колени и попросить у Бога прощения. Это было не так легко сделать. Я много раз каждое воскресенье приходил и садился вот тут на такой вот стул, максимально близкий, чтобы не надо было идти через весь зал. Просто было встать и на колени. Сократил эту дистанцию. Но стул был намазан суперклеем. Каждый раз, когда был призыв к покаянию, какая-то, ну, закон всемирного тяготения был в действии. И так было в воскресенье, следующее воскресенье. Это было долго, достаточно долго. Я не мог встать для того, чтобы просто сказать Богу: «Господи, прости меня». Смог только это сделать тогда, когда приехали миссионеры, и было евангелизационное богослужение в зале, и только там смог выйти и сделать этот шаг. Нужно желание. Но желание настолько сильное, чтобы ты мог встать и пойти. Поэтому на пути ко Христу нам никак не обойтись и без третьей составляющей этого пути. Это ориентир. Или направление пути. Другими словами, Бог показывает дорогу, по которой тебе нужно идти к Нему. Он ведет нас по этому пути. Вы никогда не задумывались, почему из сотен волхвов, живущих в Месопотамии и тоже наверняка видевших на небе вот это необычное явление, видевших звезду, Только эти несколько человек отправились в такое длительное, далекое, опасное путешествие с желанием поклониться иудейскому царю. Почему они? Ответ наверняка только один. Бог их вел с самого начала. И мы это видим. Потому как все это развивается. Бог их выбрал. И Он их вел. Это Божье призвание. И они на него откликнулись. Они правильно поняли и истолковали знамение на небе. И это знамение в виде звезды все это время их вело. Но более того, эта звезда уже каким-то другим сверхъестественным образом указала им конкретный дом в Вифлееме. Они видели направление, куда им идти, в страну и в столицу этой страны. Но конкретный дом, в котором жила Мария и Иосиф, в самом городе, пригороде, вот этом поселочке, Вифлееме, именно к этому дому их подвела звезда. Мы не знаем, какая и каким образом. Но они пришли. Они пришли и встретились с тем, кого искали. И к этому их вел Бог. И даже уже, как мы читаем, отправившись себе домой, после встречи со Христом, Бог продолжал показывать им направление пути. Только здесь, там мы читаем в конце той истории, которую мы читали, 12 стих, они вернулись иным путем. Встреча со Христом изменила их путь. И они уже больше никогда не были прежними. Они изменились. Теперь их путь стал иной. И теперь на этом пути есть Бог, который говорит, даже во сне, что им нужно делать дальше. Бог, который их ведет. Поэтому я хочу призвать каждого, кто еще на этом пути, следует за звездой. В твоей жизни наверняка этих звезд было немало. И, возможно, ты их по-разному объяснял, по-разному пытался интерпретировать, находил какие-то логические объяснения, но Бог все это время являл себя. Бог множество раз показывал путь встречи с собой. Он вел, и Он продолжает вести. Показывая и путь, и показывая и направление пути. Иногда чудесным и сверхъестественным способом, иногда совершенно непонятным, но всякий раз ты понимаешь, это Божье действие, это Божье вмешательство. И я просто не могу никак игнорировать это в своей жизни. Я вижу, что Бог меня ведет. А мне нужно, как волхвы, на него просто откликнуться, ответить, встать и пойти Божьим путем, а не своим собственным. Путь к Богу – это путь, требующий времени, желания и следования Божьим указателям. Но кроме этого, путь к Богу, он имеет цель. И эта цель – это поклониться Христу. И это второе, о чем будем с вами сейчас говорить – поклонение. Поклонение – это путь жертвы. И путь к Богу имеет цель. И эта цель – поклониться Христу. Как мы читали уже с самого начала, волхвы сказали, зачем они вообще ищут иудейского царя. Они объяснили цель, конечную цель своего путешествия. Мы пришли поклониться царю. Они ищут уже, наверное, не младенца, они не говорят об этом. Они не ищут мессию, они не знают, что до конца он, кто он. Они ищут иудейского царя. И они хотят проявить к нему знаки внимания, знаки почтения и уважения и подарить подарки. Вопрос, зачем? Есть только один ответ, который я уже говорил ранее. К этому их вел Бог. И я думаю, точно так же вы ответите на вопрос, если вот я бы вам сейчас задал. Почему сегодня вы верите в Христа? Те, кто уже верит в Него. Почему сегодня вы верите в Христа и следуете за Ним? Наверняка вы ответите, потому что Бог меня нашел. Он привел меня к себе. И поэтому я в него сегодня верю. Он меня нашел. Именно он дал мудрости волхвам сделать правильные выводы из увиденного на небе. Он дал желание отправиться в чужую страну, чтобы поклониться чужому для них царю. Он дал понимание, какие именно дары нужно принести Христу в знак поклонения. Вы спросите, а что сегодня я могу принести Христу? Что я вообще могу дать Богу? Если у вас есть желание, и вы готовы встать с дивана, закатать рукава и чем-то пожертвовать, Бог обязательно даст ответ. Не переживайте. Бог даст ясное понимание того, что вы можете Ему принести, если у вас есть желание. Если у вас есть желание, Он даст понимание, что вы можете принести Ему. Волхвы принесли золото, ладан и смирну. Золото как дань царю, ладан как жертвоприношение Богу, смирну как человеку для погребения. Именно так принято понимать духовный смысл этих даров сегодня. Но вряд ли волхвы в то время это понимали. Они просто принесли самое дорогое, что было в то время. Сегодня, возможно, они бы принесли доллары, евро, кто-то бы принес 10 биткоинов. Мы не знаем, что бы они сегодня принесли. Но это был необходимый ресурс для семьи Иисуса, чтобы они могли убежать в Египет от Ирода и жить там до его смерти. И именно на это и были потрачены эти дары. Они их не хранили всю оставшуюся жизнь, как семейные реликвии, в каких-то сундучках красивых. Бог вот таким чудесным способом позаботился о будущем своего сына. И это самое удивительное, потому что это все было предсказано в пророчествах, и все это исполнялось. Но тогда еще Иосиф и Мария об этом не знали. Они просто приняли эту жертву, которую они... Ну, они поняли прекрасно, что эту жертву принесли не им. Эти дары принесли их ребенку, который должен стать царем. И я не сильно уверен, что на тот момент им было легко это понять и вместить в свой разум, что вот в этом младенце, маленьком ребенке, перед которым преклоняются такие великие люди, которые шли так далеко, увидеть царя. Вот в этом маленьком, вот как Рома держит, таком вот беззащитном ребенке, которого нужно кормить, которому нужно менять памперсы. Как в нем увидеть царя? Ну, у вас по фамилии Романова, да. Вот. Но тогда это было вряд ли. Но волхвы увидели в этом младенце царя. И они без наигранной какой-то, не как в воскресной школе, с придыханием что-то говорили, они реально поклонились царю. И они этому царю в виде маленького ребенка принесли свои дары. Поклонение – это путь жертвы. И чтобы поклоняться, нужно что-то отдать. Но когда ты отдаешь, ты приобретаешь гораздо больше, чем ты думаешь, чем ты можешь даже себе представить. И смысл этого волхвы поняли только тогда, когда встретились со Христом и поклонились Ему. Они наполнились радостью. В их сердце пришел мир. И именно это происходит в тот момент, когда наступает Рождество в твоей жизни. Когда ты преклоняешься в смирении перед Христом и отдаешь Ему всего себя, всю свою никчемную грешную жизнь, когда ты отдаешь Богу твое сердце, твоя жизнь наполняется радостью и миром. И, кстати, это можно сделать сегодня, если вы на этом пути. Если вы на пути следования со Христом, сегодня можно открыть свое сердце перед Богом, потому что Бог желает именно сегодня наполнить твою жизнь миром, радостью, будущим, надеждой. Не надо ждать подходящего случая, потому что жизнь, увы, слишком коротка. В холодный рождественский сочельник 1914 года во время Первой мировой войны на Западном фронте из окопов, в которых сидели солдаты, полились песнопения. Слова гимна «Тихая ночь» зазвучали сперва по-немецки, затем по-английски. Люди, которые при свете дня стреляли в друг друга, сложили оружие и вышли из окопов, чтобы пожать руки на нейтральной полосе, поздравить друг друга с Рождеством и подарить импровизированные подарки своих пайков. На следующий день не прозвучало ни одного выстрела. Солдаты разговаривали, смеялись и даже организовали футбольный матч. Это реальные события. И на основании этих реальных событий в 2005 году был снят даже фильм, который так и называется «Счастливого Рождества». Слава Вышнему Богу! На земле мир! В людях благоволение! Об этом пели ангелы во время Рождества. Иисус принес на землю мир. И каждый, кто с ним встретился, может сказать, что это действительно так. Но, увы, не всегда встреча со Христом приносит мир и радость. И Ирод, и его жертва в виде убитых им младенцев в Вифлееме как раз об этом говорит. Жестокой насмешкой звучат его лицемерные слова. «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Это лицемерие. Он тоже хочет поклониться новому царю, но только в другой форме. Не что-то ему принести в жертву, а его самого принести в жертву. Чего же так сильно испугался Ирод после того, как пообщался с волхвами? Он боялся потерять свой престол. Он боялся, что этот ребенок помешает его привычной жизни. Он боялся, что кто-то еще, кроме него самого, действительно достоин поклонения, кому нужно поклоняться, кроме него. И он, кстати, и умер в этом страхе, с сильными болями в желудке. Его поклонение принесло ему вместо радости только боль и страдания. В каждом неверующем человеке, а иногда и верующем, живет свой Ирод. Многие боятся прийти ко Христу, потому что боятся потерять свой престол и свою независимость. Их сковывает страх от того, что нужно будет жить как-то по-другому. Оставить привычные грехи, быть перед кем-то ответственным. Страх перемен, страх того, что нужно будет радикально поменять свой образ жизни, просто не позволяет прийти ко Христу и найти и иметь настоящую радость. Настоящую радость прощения от Бога. Радость спасения от наказания за свои грехи. Радость свободы от рабства греха. Радость от восстановленного общения с Небесным Отцом. Радость быть принятым Богом. Вот именно во всем перечисленном и есть истинный смысл Рождества Христова. Прощение от Бога, спасение от грехов, свобода от рабства греха, восстановленные отношения с Богом, принятие Богом. Ради этого родился Иисус Христос на эту землю. Некто сказал, мы приходим к Богу за невозможным. Для возможного достаточно и людей. А однажды Иисус именно так и ответил на вопрос, кто же может спастись? И Он сказал, невозможное людям, возможно Богу. В поисках Христа невозможно его найти, опираясь только на собственные знания, усилия или волю. Бог ведет к встрече с собой. И это абсолютная истина. И каждая история этой встречи со Христом, она по-своему уникальна.